Ларри был веселым и галантным спутником, и Кэтрин уже не жалела, что бросила работу в Штатах и поселилась с мужем в Греции. Ларри Дуглас никогда не был так счастлив. О работе, предоставленной ему Демирисом, он мечтал всю жизнь. Ларри платили хорошие деньги, но он относился к ним равнодушно. Больше всего его интересовали замечательные самолеты, на которых он летал. Ему понадобился всего час, чтобы научиться водить Хокер-Сидли, и еще 5 часов в воздухе, чтобы окончательно овладеть этой машиной. Ларри в основном летал с Полом Метаксасом, маленьким веселым греком, тоже работавшим у Демириса пилотом. Метаксас был удивлен внезапным уходом Яна Уайтстоуна, и замена его Ларри Дугласом очень беспокоила греческого летчика. Он немало слышал о Дугласе и был о нем невысокого мнения. Однако Ларри, по-видимому, действительно нравилась его новая работа, и уже в первом полете с ним Метаксас убедился, что Ларри — превосходный пилот. Мало-помалу настороженность Метаксаса исчезла, и они подружились. В свободное от полетов время Ларри до мельчайших особенностей изучал возможности всех имевшихся у Демириса самолетов. Довольно скоро он уже справлялся с любым из них лучше, чем кто-либо, водивший их до него. Разнообразие работы у Демириса приводило Ларри в восторг. Он возил сотрудников своего босса в деловые командировки в Бриндизи, Рим и на Корфу, брал на борт его гостей и доставлял на его остров для участия в вечеринке, или же летал с ними в Швейцарию, где, остановившись в сельском домике всемогущего грека, они катались на лыжах. Ларри привык видеть у себя в самолете знаменитостей, чьи фотографии постоянно появлялись на первых полосах газет и обложках журналов, и забавлял Кэтрин рассказами о пикантных подробностях их личной жизни. Ему доводилось поднимать в воздух президента одной из балканских стран, английского премьер-министра, арабского нефтяного шейха со всем его гаремом, оперных певцов, балетную труппу, полный состав актеров, занятых какой-то идущей на Бродвее пьесе и направлявшихся в Лондон, чтобы сыграть там один единственный спектакль по случаю дня рождения Демириса, членов Верховного суда, одного из конгрессменов и бывшего президента США. Во время полета большую часть времени Ларри проводил у себя в кабине, но иногда выходил в салон для пассажиров убедиться в том, что им созданы все удобства, и они чувствуют себя хорошо. Случалось ему присутствовать при разговорах, находившихся на борту финансовых воротил, и он узнавал о предстоящем слиянии компаний или биржевых сделках. При желании Ларри мог бы нажить целое состояние на услышанных от них сведениях, но его это попросту не интересовало. Ларри занимало лишь вождение самолета, за штурвалом которого он сидел. Он заботился только о том, чтобы мощная и мобильная машина всецело подчинялась ему. Прошло 2 месяца, прежде чем Ларри впервые полетел с самим Демирисом. Они сели в Пайпер, и Ларри повез хозяина из Афин в Дубровник. День выдался облачный. По пути, согласно метеосводке, их ожидали грозы и порывистый ветер с дождем и снегом. Ларри тщательно составил самый спокойный маршрут, но погодные условия оказались настолько неблагоприятными, что обойти грозовой фронт не представлялось возможным. Через час после вылета из Афин Ларри нажал кнопку, и в салоне загорелось табло «Пристегнуть ремни». Он обратился к Метаксасу. «Ну, теперь держись, Пол. Сегодня мы с тобой можем потерять работу». К удивлению Ларри, в кабине пилотов появился Демирис. «Можно мне посидеть с вами?» — спросил он. «Присаживайтесь», — пригласил его Ларри. «Придется попотеть». Метаксас уступил Демирису свое место, тот сел и пристегнулся. Ларри предпочел бы, чтобы на всякий случай рядом с ним сидел второй пилот. Но Демирис был владельцем самолета, и возражать не имело смысла. Гроза бушевала почти 2 часа. Ларри умело обходил огромные облака, напоминавшие покрытые снегом горы. Они выглядели живописно, но таили в себе серьезную опасность. «Красота!» — заметил Демирис. «Это облака убийцы», — пояснил ему Ларри. «Кучевые облака. Они кажутся такими пышными и пушистыми, потому что в них гуляет ветер. Он раздувает их, и, попав в самую гущу облака, самолет может развалиться в течение 10 секунд. Менее чем за минуту его подбрасывает вверх на 1000 метров, а затем с такой высоты он проваливается в воздушную яму и становится неуправляемым».
«Я уверен, что вы этого не допустите», — спокойно сказал Демирис.
Ураганные ветры подхватили самолет и принялись швырять его по небу, но Ларри изо всех сил старался контролировать обстановку. Он забыл о присутствии Демириса и, используя все свое летное мастерство, полностью сосредоточился на вождении машины. В конце концов им удалось выбраться из грозы. Обессилевший Ларри повернулся и увидел, что Демириса нет в кабине. Метаксас вернулся на свое место.
«Пол, первый полет со мной прошел для него не очень удачно», — заметил Ларри. «Возможно, меня ждут неприятности».
Когда Ларри выруливал к выходу небольшого, окруженного горами и похожего на огромную столешницу аэропорта в Дубровнике, в кабину заглянул Демирис.
«Вы были правы», — признался он Ларри. «Вы прекрасно справляетесь со своим делом. Мне это нравится».
И тут же вышел. Однажды утром, собираясь лететь в Марокко, Ларри услышал телефонный звонок. Звонил граф Папас и предлагал свозить Кэтрин за город. Ларри посоветовал ей поехать.
«Неужели ты не ревнуешь?» — спросила она.
«Графу?» — расхохотался Ларри. Кэтрин вдруг поняла, в чем дело. За все время общения он не только не пытался приударить за ней, но даже ни разу не взглянул на нее, как на женщину.
«Он что, гомосексуалист?» — спросила Кэтрин.
Ларри утвердительно кивнул. «Вот почему я оставляю тебя на его нежную заботу». Граф рано заехал за Кэтрин, и они отправились на юг, к широкой Фессалийской равнине. По дороге попадались одетые в черные крестьянки с большими вязанками хвороста на спине.
«Почему мужчины не занимаются этой тяжелой работой?» — спросила Кэтрин.
Граф игриво посмотрел на нее.
«Женщины сами не хотят этого», — ответил он.
«Им нужно, чтобы ночью у их мужей хватало сил на другие дела».
«Вот урок, который должны извлечь все женщины», — с горечью подумала Кэтрин.
Ближе к вечеру они добрались до гор Пинд. Их крутые скалистые склоны уходили высоко в небо и казались неприступными. Путь путешественникам перекрыло стадо овец, погоняемые пастухом и тощей овчаркой. Граф Папас остановил машину, и они ждали, пока овцы перейдут дорогу. Кэтрин с удивлением наблюдала, как собака кусает за ноги отбившихся от стада животных и заставляет их идти в нужном направлении.
«Собака ведет себя почти как человек», — восхищенно воскликнула Кэтрин.
Граф как-то странно взглянул на нее. Кэтрин не поняла, почему.
«В чем дело?» — спросила она.
Граф колебался с ответом.
«Это весьма неприятная история.
Я уже вышла из детского возраста». Граф рассказал ей следующее. «Местность здесь дикая, почва каменистая, на ней мало что родится. В лучшем случае удается получить скудный урожай, а если подведет погода, не соберешь ничего. Тогда наступает голод». Граф слегка замялся.
«Продолжайте», — попросила Кэтрин.
«Несколько лет назад во время бури погиб весь урожай. Голодали все, и местные овчарки взбунтовались. Они убежали от своих хозяев и собрались в огромную стаю». Граф старался говорить как можно спокойнее. «Собаки стали нападать на крестьянские хозяйства».
«И убивать овец», — вставила Кэтрин.
Граф сделал паузу, а затем возразил. «Нет. Они принялись убивать своих хозяев и поедать их». Пораженная Кэтрин уставилась на него. «Пришлось вызвать из Афин правительственные войска, чтобы восстановить власть людей над собаками. На это потребовался целый месяц».
«Какой ужас!» «Голод не тетка», — тихо заметил граф Паппас. Овцы уже перешли через дорогу, Кэтрин вновь посмотрела на овчарку и содрогнулась.